Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Алексея Писемского. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о школе скептиков.
Переходим к тропам Агриппы. Может статься так, что некий человек, будучи убежденным тропами Энесидема, тропами, подвергающими нашу чувственную способность познания, скажет: «Но если чувствами нельзя познать, значит, наверное, можно познать разумом». И тогда на помощь скептику приходят тропы Агриппы, которые показывают, что и разумом мы также не можем познать. Как говорит скептик, мы все совсем сравниваем чувственное с чувственным, мыслимое с мыслимым. Когда мы сравниваем мыслимое с мыслимым, то мы пользуемся тропами Агриппы. Их всего пять. Первый – это о разноречивости. Ну, пожалуй, самый популярный троп до сих пор. Вот почему многие современные люди, особенно ученые, так не любят философию? Особенно те, которые философию не изучали. Потому что вот наука, она одна, а философии их много. И какая же из них истинна? Тем более, если ни одна из них не может с абсолютной уверенностью сказать: вот она истина.
Ну да, что не философ, то философия. И каждый доказывает, что он единственно верный и неопровержимый.
Да, и поэтому скептик, он напоминает вполне такого здравомыслящего человека, который на вопрос, а какая же сущность предмета, он скажет: ну подумайте сами. Вот умнейшие люди спорили, Платон с Аристотелем. Зенон Элейский с Гераклитом, Зенон Китийский с Эпикуром. Умнейшие люди не согласились. Вы от меня спрашиваете. Так я-то здесь при чем? Я пока воздержусь от суждения. Вот пусть умные люди найдут согласие. Вот найдут, я приму их точку зрения. А пока я, извините, воздержусь от суждения. Потому что множество самых разных философских систем. Второй троп называется «Об удалении в бесконечность». Ведь принято все доказывать. Нормальный человек ничто не воспринимает просто так на веру. Он требует, чтобы любое положение было доказано. Но что такое доказательство? Посмотрим в любой словарь, и мы найдем определение что-нибудь типа того. Доказательство есть система рассуждений, устанавливающих истинность одного положения на основе некоего очевидного положения или уже доказанного. То есть уже доказанного. Значит, то доказанное положение мы доказывали на основе третьего уже доказанного положения. А то положение мы доказывали, основываясь на четвертом и так далее. То есть, чтобы все доказать, мы уходим в бесконечность.
Дурная бесконечность.
Дурная бесконечность. Мы ничего не можем доказать. У нас нет твердого основания. Поэтому, если бы мы сказали, что мы что-то познали, значит, мы ушли в бесконечность и оттуда вернулись. Но это же невозможно. Третий троп у Агриппы называется «Относительно чего?». Подобный троп мы встречали у Энесидема, но здесь Агриппа обращает внимание на то, что все познание человека, и чувственное, и познание разумом, это всегда познание объекта субъектом. Не бывает чистого знания об объекте. Неважно, познаем ли мы его чувствами или разумом, мы всегда что-то примешиваем от субъекта. А с другой стороны, субъект противоположен объекту, и ничто от субъекта в объекте быть не может. Эта проблема субъект-объектного познания, поставленная скептиками, она является одной из наиболее серьезных проблем в философии вплоть до сегодняшнего дня. И мы увидим, как в XIX веке такие философы, как Ницше, Киркегор, Маркс, поймут, что нельзя философию развивать по классическому пути. Мы всегда будем натыкаться на эту самую субъект-объектную проблему. Надо как-то менять ситуацию. Вот понимаете, почти 2000 лет пройдет после Энесидема, пока философы поймут, что а вот скептики, наверное, правы. Субъект-объектное познание, оно нам истину не дает. Четвертый троп носит название тропа о предположении. Он связан с тропом о бесконечности. Некоторые философы, стремясь избежать удаления в бесконечность, утверждают, что нужно считать истинным некое недоказуемое высказывание. Но для скептика такая ситуация неприемлема. Если высказывание недоказуемо, то я могу считать его как истинным, так и неистинным.
То есть высказывание аксиоматичное?
Да. Если я принимаю нечто аксиоматически истинным, то об этом высказывании аксиоматическом я могу высказывать с абсолютной уверенностью два самых разных высказывания, потому что оно не доказано. Я могу считать, что оно или истина, или неистина. То есть, по сути своей, я воздерживаюсь от суждения об этом аксиоматическом высказывании и, соответственно, о всей теории, которая на нем выстроена. Пятый троп – троп о взаимодоказуемости. Ошибка, которую делают многие не совсем аккуратно мыслящие люди, которые доказывают одно положение на основании другого, а другое доказывают на основании этого первого положения. Так называемый круг в доказательстве или круг в определении, когда даже определяя нечто, мы определяем через то, что определяем, в свою очередь, через определяемое. Ну, в качестве примера можно привести рассуждение, которое приводит Платон. С одной стороны, мы помним одно из доказательств бессмертия души у Платона, где он говорит, что душа бессмертна, потому что знание – это припоминание того, что мы знали до воплощения в тело. А когда Платону нужно доказать, что знание – это припоминание, он говорит, ну как же, душа бессмертна, Поэтому мы припоминаем то, что мы видели до воплощения в тело. То есть гносеология основывается на учении о бессмертии души, а учение о бессмертии души основывается на гносеологии. Понятно, что, скорее всего, Платон отверг бы этот аргумент, сказав, что это рассуждение основывается на гораздо более глубоком учении об идеях, поэтому это лишь только внешний круг, он имеет более глубокую структуру. Но, тем не менее, простой пример такого вот круга в доказательстве о взаимодоказуемости.
И эти 15 тропов скептики кладут в основе рассмотрения любого философского вопроса.
Да, вот как раз в замечательной книге «Секста эмпирика», где Секст рассматривает практически все вопросы. Существует ли истина, существуют ли боги, существует ли причина, существуют ли науки, правильно ли мы выражаем истину языком, о математике. Пожалуй, обо всем рассуждает скептик. Вот простой пример использования тропов, пример, который будет иметь очень серьезные последствия в философии. Секст эмпирик рассматривает вопрос о причинности. Существует ли причинность? Сначала он выдвигает аргументы «за». Говорит, ну, естественно, как же без причины? Ведь мы же знаем, что от коровы рождаются телята, а не жеребята. Если бы не было причинности, все было бы случайно, то от разных животных рождались бы разные животные. Ну, а поскольку все идет установленным чередом, значит, есть какая-то причинность. Но, с другой стороны, скептик замечает, что есть рассуждения, которые убеждают нас в отсутствии причины. Вот одно из них, получившее впоследствии большое распространение, в частности, у шотландского философа Давида Юма, у Канта в XVIII веке. Причина и следствие, или причина и действие этой причины должны разделяться во времени. Это очевидно. Причина раньше, действие или следствие позже. Но если причина раньше, а действие позже, то тогда причина не может быть причиной, потому что тогда она не соприкасается со своим действием. Значит, причина должна соприкасаться со своим действием, а если соприкасается, значит, она должна быть одновременной. Если же причина одновременна с действием, то она не причина этого действия. То есть, как ни крути, причина или была раньше, чем действие, она не есть причина действия, и если причина одновременна с действием, то она тоже не причина этого действия. Или, тоже очень важный вопрос, о богах. Существуют ли боги? Вначале Секст эмпирик предлагает несколько аргументов, доказывающих, что боги существуют. Это классические аргументы, популярные даже и в современном, в основном богословии, в христианской апологетике. Это аргументы от всеобщности религии, что все народы всегда имеют религию. Аргумент от разумности мира, как пишет Секст эмпирик, приводя одно из таких вот рассуждений, их там очень много, одно из рассуждений. Если мы видим статую человека, значит, мы понимаем, что эта статуя имеет своего скульптора. А мы смотрим на человека. Ведь насколько сложнее человек по сравнению с этой статуей? Значит, у человека должен быть свой скульптор. И так далее. А с другой стороны, Секст эмпирик говорит, ну и что? Что религия существует у всех народов. У всех народов существуют и разного рода мифы, сказки. Ну, явно ни один нормальный человек в них верить не будет. Ну и что, значит, это показывает, что у всех народов есть и ошибочные воззрения. Значит, уже мы не можем этот аргумент о распространенности религии в человеческом роде считать убедительным. Или аргумент от красоты, или от упорядоченности, о человеке. Вот, в частности, Секст говорит о таком аргументе. Человек содержит в себе все, что есть в мире. Если в мире есть воздух, в человеке есть тоже воздух. Если в мире есть земля, в человеке есть тоже земля. В человеке есть ум, значит, и во всем мире есть ум, некоторый Бог, который вложил в человека этот ум. Но с другой стороны, пишет Секст эмпирик, у человека есть желчь, значит, и в мире есть желчь. Говорит, до какого абсурда можем дойти? Так что ни тот аргумент, ни этот аргумент не является для меня убедительным. Я пока буду воздерживаться от суждения относительно богов. То есть позиция скептика в данном случае можно назвать позицией, ну, может быть, не совсем приличным словом конформизм. То есть скептик будет в атеистическом обществе атеистом, в обществе верующих людей будет верующим, потому что он говорит, жить надо в соответствии с теми правилами, которые установлены в данном обществе, потому что истина сама по себе пока еще не установлена.
А вот некоторые историки философии утверждают, что скептицизм способствовал распространению христианства. Так ли это?
Сложный вопрос, потому что отношение к скептицизму среди христианских богословов было весьма различным. Особенно видно отличие восприятия скептицизма в восточном и западном христианстве. Связано это, по всей видимости, с тем, что читали христиане в разных частях Римской империи. Вот в западной части, разумеется, был гораздо более популярен Цицерон, латинский автор, писавший по латыни, естественно, понятный римлянам. Цицерон – скептик академический, поэтому представление о скептицизме на Западе и в дальнейшей католической церкви, конечно же, было как об учении, отрицающем какое-либо знание истины. И неудивительно, что блаженный Августин, когда разобрался в этом своем юношеском увлечении, понял, какое же это не христианское учение, потому что тогда мы не можем знать ничего достоверно, ни того, что Бог есть, ни того, что Бог – это Христос, ни заповеди, ничего. Он обрушился со всей мощью своего ума, критической мощью, на академический скептицизм. С другой стороны, на Востоке такого негативного восприятия скептицизма не было. А Перрония и о перроновских скептиках иногда упоминали святитель Григорий Богослов, патриарх Константинопольский Фотий, но упоминали их как-то незаинтересованно, можно сказать, даже с некоторой долей уважения. Как в одной из гомилий святитель Григорий Богослов пишет о перроновцах как об очень умных философах, каковым, конечно же, я не являюсь. Так несколько иронично, замечая о себе. Вот это мудрые мужи, которые все изучили, я, конечно, не столь глубок. Конечно, можно поспорить с этим мнением святителя Григория Богослова. Скажем, патриарх Фотий, также весьма интересовавшийся философией, читал Энесидема, и известен конспект, написанный патриархом Фотием, книги Энесидема «Перроновых положений». Это, пожалуй, единственный источник, благодаря которому мы можем узнать, что же написал в этой книге Энесидема.
Напомню нашим слушателям, что патриарх Фотий на каждую книгу, которую он прочел, и его ученики, они составляли некоторую такую рецензию. Многие произведения до нас не дошли, но вот по этим рецензиям мы можем сказать о том или ином произведении.
Да, это известная книга патриарха Фотия, называется «Библиотека», где вот собраны прочитанные им книги. Так вот, книга Энесидема прочитана и законспектирована весьма старательно, можно сказать, объективно, без каких-либо оценок. Хорошо это или плохо – то есть интерес был, и значит, он был чем-то обусловлен, но никакой негативной или, наоборот, позитивной реакции здесь не было. Поэтому отношение христианской церкви к скептицизму, можно так сказать, зависит от того, как мы используем эти аргументы. По самой своей сути скептицизм – это просто исследование наших способностей познания. И, скажем, мы вполне можем согласиться с таким одним из ранних христианских богословов, как Лактанций, который говорил, что скептицизм – это вообще самая христианская философия, потому что она показывает поврежденность нашего разума первородным грехом. Мы ничего не можем познать, и скептицизм это убедительнейшим образом нам показывает.
Также здесь аргумент такой приводится, что благодаря скептикам можно было поставить под вопрос, сомневаться в том, на чем стояла, на что опиралась вся предыдущая языческая культура.
Да, вы правильно это отмечаете. И многие историки церкви, историки и философии также на это обращают внимание. Ведь представим себе, была ли бы возможна проповедь христианского вероучения, скажем, в IV веке до Рождества Христова? Люди, увлеченные идеями Платона, Аристотеля, Сократа, да разгромили бы, сказали, да вы что, какую-то ерунду нам несете о каком-то воскресшем Бога-человеке. А во времена, когда все философские учения были расшатаны, когда, как известно, ни одна новая философская идея уже не возникала, потому что доверие к философии было значительно подорвано вот этими усилиями скептиков, Вот тогда оказывается, как пишет один западный исследователь Дефай, античный мир оказался готовым к тому, чтобы услышать «верую, ибо абсурдно». Мысль, совершенно не воспринятая бы лет 200-300 назад. Таким образом, можно выдвинуть такое предположение, что скептицизм подготовил почву для проповеди, проповеди Евангелия. И в этом была и определенная историческая миссия античных скептиков. Ну а о том, как скептицизм повлиял на последующую философию, и о том, что это влияние было огромным, и его испытывают философы до сегодняшнего дня, мы об этом будем говорить достаточно часто.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы приступим к изучению одного из величайших философов – Плотина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о романе Писемского «В водовороте». Странное свойство нравственной индифферентности, иногда производящее впечатление недопонимания автора тех явлений, которые он описывает, присутствует и в этом, и в других романах Писемского. Оно выражается, в частности, в неком отрешенном отношении его к своим героям. Он, как я сказал, совершенно избегает авторской оценки происходящего, чем добивается довольно странного эффекта. Читатель не огражден от текста тонкой прозрачной стенкой, наблюдая его со стороны, в каком положении находится при чтении, беря примеры наугад, Лермонтова, Гоголя или Лескова, но пребывает как бы среди описываемых персонажей, с которыми вынужден вступать в своего рода в родственные отношения. По ходу этого процесса определяюсь в своем отношении к ним, и уже под этим углом так или иначе их оценивая. Конечно, пребывать с этими вздорными Еленами и княгинями Аннами Юрьевными, бароноподобными князями Николя и лицемерными Мартыновичами, циничными Маклаковыми, читателю порой просто невыносимо. Но сам Писемский, похоже, совершенно искренне считает их неплохими людьми и даже христианами. И здесь я склонен разделить эту точку зрения. ибо христианские качества способны при желании возродить в себе даже, казалось бы, давно утратившие их существа. Поэтому так убедителен на всем протяжении романа выглядевший весьма бесцветно барон, по-христиански ухаживающий за умирающей супругой. Что, далее цитата, сделал ей его до утонченности терпеливым и искательным человеком. Или тот же болван Николя, искренне убивающийся после смерти ранее практически им купленной Елены, которая чрезвычайно последовательно проходит выбранный ею путь до конца, ибо до того, как помереть, и помереть тоже в своем духе, отвергнув причастие, она успевает, помимо князя Григорова, испортить жизнь еще нескольким близким людям, прежде всего своему сыну от князя, которого она поначалу отказывалась даже крестить. Привожу этот фрагмент. «Я хочу, чтобы он остался некрещенным», — сказала Елена. «Но на каком же это основании? На том, что оба мы, родители его, не признаем никакой необходимости в том. Поэтому вы сына вашего хотите оставить без всякой религии?» «Хочу», — сказала Елена. Миклаков поднял от удивления плечи. «Признаюсь, я не знаю ни одного дикого народа, который бы не имел какой-нибудь религии. У диких она пусть и будет, потому что все религии проистекают или из страха, или от невежества. От невежества ли, от страха ли, из стремления ли ума признать одно общее начало, и, наконец, из особенной ли способности человека веровать, но только религии присущи всем людям. И потому... Как же вы хотите такое естественное чувство отнять у вашего сына? Если у него нельзя отнять религиозного чувства, то я не хочу, по крайней мере, чтобы он был православный. Какой же бы религии вы желали посвятить его? — спросил насмешливо Миклаков. — Да хоть протестантской. Она все-таки поумнее и попросвещеннее, — отвечала Елена. — А позвольте спросить, долгое ли время... Вы изволили употребить на изучение того, чтобы определить достоинство той или другой религии, — продолжал Миклаков тем же насмешливым тоном. Для этого вовсе не нужно употреблять долгого времени, а просто здравый смысл сейчас же вам скажет это. Ну, а я этого здравого смысла, признаюсь, меньше всего в вас вижу, — возразил Миклаков. «Это почему? — воскликнула Елена. А потому, что если бы вы имели его достаточное количество, так и не возбудили бы даже этого вопроса, крестить ли вам вашего сына или нет, а прямо бы окрестили его в религии той страны, в которой предназначено ему жить и действовать, и пусть он сам меняет ее после, если ему этого пожелается. Вот бы что сказал вам здравый смысл, и что было бы гораздо умнее и даже либеральнее». «Может быть, умнее, но никак не либеральнее», — сказала отрицательно, покачав головой Елена. «Нет, либеральней», — повторил еще раз Миклаков. «То, что вы сделаете вашего сына протестантом, я не говорю уже тут об юридических неудобствах, что вы можете представить в оправдании этого? Одну только вашу капризную волю и желание, потому что предмета этого вы не изучали, не знаете хорошо. Тогда как родители...» действующие по здравому смыслу, очень твердо и положительно могут объяснить своим детям. «Милые мои, мы вас окрестили православными, потому что вы русские, а в России всего удобнее быть православным. В том-то и дело, что я вовсе не хочу, чтобы мой сын был русский. И того вы не имеете права делать. Сами вы русская, отец у него русский, и потому он должен оставаться русским, пока у него нет собственного, личного какого-нибудь желания не явиться по сему предмету. А то вдруг вы сделаете его, положим, каким-нибудь немцем и протестантом, а он потом спросит вас, на каком основании, маменька, вы отторгнули меня от моей родины и от моей природной религии? Что вы на это скажете ему?» «Ничего я ему не скажу», — возразила Елена с досадой, — «кроме того, что у него был отец, а у того был приятель». Оба люди самых затхлых понятий. «А мы ему скажем, — возразил Миклаков, — что у него была маменька, в одно время очень умная и сумасшедшая». «Не сумасшедшая я! — воскликнула на это Елена. — А надобно же когда-нибудь и кому-нибудь начать». «Что такое начать? — спросил ее Миклаков. — Чтобы все люди протестантами, что ли, были?» «Подите вы с вашими протестантами! — воскликнула Елена. — Чтобы совсем не было религии. Понимаете?» Когда Елена говорила последние слова, то у ней вся кровь даже бросилась в лицо. Князь заметил это и мигнул Миклакову, чтобы тот не спорил с ней больше. Тот понял его знак и возражал Елене не столь резким тоном. «А вот когда не будет религии, тогда, пожалуй, не крестите вашего сына. Но пока они существуют, так уж позвольте мне даже быть восприемником его», — заключил он, обращаясь в одно и то же время к князю и к Елене. «Ну, делайте там, что хотите», — сказала та с прежней досадой, отворачиваясь лицом к стене. «Я очень рад, конечно», — отвечал князь и пожал даже Миклакову руку. Конец цитаты. Все эти настояния Елены, которая, кстати, в конце этой сцены в очередной раз высказывает присущую ей непоследовательность, выглядят достаточно пародийно. Но то, что она не столь уж и не права, свидетельствует характеристика священника, который окормляет их приход, и которую я сейчас приведу. Читаем. Приход, к которому принадлежал дом князя Григорова, а также и квартира Елены, был обширный и богатый. Священник этого прихода, довольно еще молодой, был большой любитель досветской литературы. Он имел приятный тенор, читал во время служения всегда очень толково, волосы и бороду немного достригал, ходил в синих или темно-гранатных рясах и носил при этом часы на золотой цепочке. С купечеством и со своей братьей, духовенством, отец Иоанн, имя священника, говорил, разумеется, в известном тоне. Но с дворянством, и особенно с молодыми людьми, еще паче того со студентами, любил повольнодумничать, и повольнодумничать порядочно. Диакон же в этом приходе, с лицом несколько перекошенным и похожим на кривой топор, бас он имел неимовернейший, был, напротив, человек совершенно простой, занимался починкой часов и переплетом книг, но зато был прелюбопытный и знал до мельчайших подробностей все, что в приходе делалось. Например, ему положительно было известно, что князь, по крайней мере, лет 15 не исповедовался и не причащался, что никогда не ходил ни в какую церковь. В недавнее время он проведал и то, что князь к ним в приход перевез содержанку свою. Обо всем этом диакон самым добродушнейшим образом докладывал священнику. Тот на это не делал никакого замечания и только при этом как-то необыкновенно гордо смотрел на диакона. Вообще, отец Иоанн держал весь причт ужасно в каком-то отдаленном и почтительном от себя расстоянии. В одну из заутрин диакон доложил снова ему. «Метресса-то у князя родила? А она девица?» — спросил зачем-то священник. «Девица, кажется», — отвечал диакон. Отец Иоанн на это ничего не сказал, но как будто бы ему приятно было слышать, что девица родила. Конец цитаты. Такой вот священник. Следующая далее сцена крещения, осуществляемая этим священником-либералом, в целом подтверждает первоначальное мнение, создавшееся при чтении первой сцены, и притом привносит еще несколько штришков в его характер. Например, такой. Отец Иоанн, говоря куму и куме, чтоб они дунули и плюнули, точно как будто бы усмехнулся при этом. «А, так ты вот еще из каких? Ну, теперь я тебя насквозь понимаю», — продолжал почти с бешенством думать Миклаков. Он имел своим правилом, что если кто поп, то ты будь поп, будь набожен, а если кто офицер, то будь храбр и не рассуждай, но если выскочил умственно и нравственно из своего положения, так выходи вон и ищи себе другой деятельности. Конец цитаты. Так же сумасбродно, как и все остальное в своей жизни, Елена решает судьбу своего сына, что поражает даже прожженного циника Маклакова. «Скажите на милость, — спрашивает он, — что такое у вас с князем вышло и зачем вы разошлись? Разошлись потому, что оба поняли, что мы люди совершенно различных убеждений». «О, черт возьми, различных убеждений! — воскликнул Миклаков. — У вас ребенок есть, вам для него надобно было вместе жить. Ребенок по преимуществу и заставил меня это сделать, чтобы спасти его от влияния отца». «От влияния отца спасти», — повторил с усмешкой Миклаков. «Как хотите, Елена, а у вас, видно, характер все хуже и хуже становится». «У вас пуще хорош характер», — возразила она ему со своей стороны. «Сами вы зачем разошлись с княгиней?» «Ну, мы с ней разошлись на основании весьма уважительной причины. А именно потому, что никогда и не сходились с ней». Елена сомнительно покачала головой. «Конечно, это очень благородно с вашей стороны, — сказала она, — говорить таким образом о женщине, с которой все кончено. Но кто вам поверит? Я сама читала письмо Петицкой к князю, где она описывала, как княгиня любит вас и как вы ее мучаете и терзаете. А разве станет женщина мучиться и терзаться от совершенно постороннего ей человека? Я не то, что был посторонний ей человек. Она говорила, что любит меня, но что все-таки желает остаться верна своему долгу». Какому это долгу? Да такому, как и Татьяна Пушкинская, что вот где другому отдана, и буду век ему верна. «Меня, знаете, эта Татьяна всегда в бешенство приводит», — воскликнула Елена. «Если действительно Пушкин встретил в жизни такую женщину, то я голову мою готова прозакладывать, что ее удерживали от падения ее генеральства и ее положения в свете. Ах, боже мой, как бы не потерять всех этих сокровищ!» «Может быть, — согласился Миклаков, — но мою госпожу другое останавливало», — присовокупил он с усмешкой. «Другое?» «Да, она боялась в этом случае Бога, греха и наказания за него в будущей жизни». Лицо Елены сделалось удивленное и насмешливое. «После этого она просто-напросто дура», — проговорила она. «Не очень умна», — согласился Миклаков. «Но я одного тут не понимаю. Каким образом вы могли влюбиться в подобную женщину и влюбиться до такой степени, что целые полтора года ездили за ней по Европе? Эта самая непорочность больше всего и влекла меня к ней». Конец цитаты. Надеюсь, комментарий излишний. Еще одна сцена, служащая продолжением предыдущей. Это визит Епифодора Мартыновича к Елене по поручению князя с целью убедить ее отдать на воспитание их общего сына в семью князя, сошедшегося с женой. Цитирую. «Какая-то злая улыбка появилась при этом на губах Елены. Все эти предложения князя, конечно, очень лестные и заманчивые», — отвечала она насмешливым голосом. «Но, к несчастью, я никак не желаю сына моего видеть ни действительным статским советником, ни генерал-майором, а желаю, чтобы он был человек, и человек немножко получше отца своего. Это я, собственно, сказал вам от себя, это мои предположения», — подхватил Елпидифор Мартыныч, видя, что он ошибся в своих обольщениях. «А князь его воспитает, как только вы пожелаете». «Нет, он никак его не воспитает, как я того пожелаю. Князь сам очень хорошо знает, как мы на это розно с ним смотрим». «Но состояние-то, поймите вы», — старался было убедить Елену Елпидифор Мартыныч. «Вы еще, Бог знает, будете ли богаты, а князь, мы знаем, что богат, и сделает сына вашего богачом. Сын мой, надеюсь, будет настолько не глуп, что и без состояния просуществует на свете», — возразила Елена. «А вы потрудитесь передать князю, что я так же, как и он, по-прежнему его уважаю и почитаю, но сына моего все-таки не отдам ему». Проговоря это, она подошла к этажерке, взяла с нее шляпку свою и начала ее надевать перед зеркалом. «Вы, кажется, уезжаете куда-то?» — спросил ее робко Елпидифор Мартыныч. «Да, мне нужно по одному моему делу», — отвечала Елена, начавшая собираться единственно с той целью, чтобы выпроводить как-нибудь своего гостя. «Кха!» — конфузливо откашлялся Елпидифор Мартынович. «Очень жалко, что я не мог с успехом исполнить моего поручения», — присовокупил он грустно. «И мне тоже жаль», — проговорила Елена. Елпидифор Мартыныч, делать нечего, поклонился ей и вышел. «Вот дура-то девка», — выбранился он, сходя с лестницы, и к князю прямо проехать не решался, а первоначально околесил других своих больных и все обдумывал, как бы половчее передать ответ Елены. Князя он застал в нетерпеливом ожидании. «Нет, она никак не соглашается на это», — начал Елпидифор Мартыныч нежным голосом. «Я, — говорит, — мать, и так люблю моего ребенка, что никак не могу расстаться с ним». «Но она может видаться с ним хоть каждую неделю», — произнес князь. «И я говорил ей это, но она не соглашается», — сказал Елпидифор Мартыныч. Князь некоторое время тер себе лоб. «Послушайте», — начал он, видимо, что-то придумав. «Я никогда не имел подобных дел, но, говорят, полиция всемогуща. Нельзя ли похлопотать, чтобы хоть силой они взяли у нее ребенка и отдали его мне?» Слова эти заставили Елпидифора Мартыныча призадуматься. «Кха!» — кашлянул он многознаменательно. «Пожалуй, можно будет попробовать. У меня есть кое-какие каналы, по которым можно будет подойти к разным властям». «Ну, подойдите и обещайте им денег, 10-15 тысяч», — подхватил князь. «Ой, Господи, для чего так много?» — произнес Елпидифор Мартыныч, как бы испугавшись даже такой огромной цифры денег. После этого обещания, по крайней мере, с неделю ходил по своим каналам. Затем, приехав, наконец, к князю, объявил ему с отчаянным видом. «Нет-с, ничего тут не поделаешь, и слышать не хотят. Как говорят, при нынешней гласности можно это сделать. Пожалуй, все газеты протрубят. Она мать, кто же может взять у нее ребенка? Но она погубит его, понимают ли они это?» — воскликнул с мучительнейшим выражением в лице князь. «Понимают-с, но гласности боятся», — отвечал Елпидифор Мартыныч. Конец цитаты. Начиналось, как мы помним, отказом крестить младенца. Закончилось, как видим, нежеланием ему счастливой жизни в относительно нормальной семье. Последняя же фраза о гласности вообще предваряет нынешние несуразности, ставшие правилом жизни современного общества и семьи. Одна из последних авторских характеристик, касающихся Елены, которая убеждает нас в окончательных надеждах на какое бы то ни было нравственное ее преображение. Далее цитата. «Она принадлежала к разряду существ, для которых нет раскаяния, нет уроков». Конец цитаты. Может быть, целиком понято лишь в том контексте, который послужил ранее причиной самоубийства князя. Впрочем, некоторые свои иллюзии Елена все-таки считает лучшим оставить, в особенности после следующего разговора с Миклаковым. А этого демократического революционного движения неужели нет в провинциях нисколько? — сказала Елена. — Подите вы, — воскликнул Миклаков. — Революционные движения какие-то нашли. Бьются все, чтобы как-нибудь копейку зашибить. Да буянят и болтают иногда вздор какой-то в пьяном виде. — Странно, я думала совсем другое, — произнесла Елена, как бы в некотором раздумье. Конец цитаты. Раздумье — и то хорошо. Плохо то, что, пропитавшись ненавистью ко всему непрогрессивному русскому, она готова воевать против него на стороне Польши. Финал, впрочем, закономернейший для людей этого типа. Кстати, подобные настроения одолевают не ее одну. Ее начальница по пансиону, кузина князя Григорова, пишет Писемский, не совсем уважала свою родину и свою страну. Легко представить себе, кем могут стать воспитанницы этого пансиона по его окончанию. Напоминаю, что действие романа происходит в 70-е годы XIX века. И, наконец, финал, вполне в духе предшествующего ему сюжета. «А перед смертью она причащалась или нет?» — спросил Миклаков с полуулыбкой Елпидифора Мартыныча. «Нет-с, нет!» — воскликнул тот почти на всю улицу. Вольтер перед смертью покаялся, а эта бабенка не хотела сделать того. Присовокупил Елпидифор Мартыныч, знаменательно поднимая перед глазами Миклакова свой указательный палец. «Видно, на плечах у великанов и младенцы дальше их видят», — подхватил тот с явной целью посердить Елпидифора Мартыныча. «Тьфу мне на это видение!» — опять воскликнул ему тот. «Вы сами тоже хорош сокол», — прибавил он. «Посмотрю, что вы заговорите, как умирать будете». «Все сделаю, решительно все, что предписано, до того испугаюсь всей скверной вещи», — подхватил Миклаков. «Не со страху надобно это делать, а по вере», — произнес ему наставление Елпидифор Мартыныч. Конец цитаты. Вот здесь-то Елпидифор Мартыныч, даром что ханжа и подлец, совершенно прав. И эти слова могут служить моралью рассмотренного нами романа, да и вообще едва ли не всех произведений Писемского, о которых мы говорили и далее еще не раз будем говорить. Thank you.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Вячеслав Чистяков. «Под самым прекрасным флагом». «Бабья война». Был год 1915, май месяц. Германский рейдер «Метеор», окрашенный в цвета русского архангельско-мурманского пароходства, миновал без особых проблем линию английских дозоров, поднялся до мыса Нордкап, оттуда поворотил косту, переждал у Канина короткий снежный шторм и втянулся в Беломорское горло. Как раз начинались белые ночи. «Место», — сказал штурман. Командир корабля, корветтен капитан Кнор, самолично глянул в оптический пеленгатор, фиксируя хорошо видимый остров Сосновец, и склонился к переговорной трубе. «В минной палубе. Начать постановку». «Есть», — отозвалась труба. Под навесом кормы распахнулись дверцы лоцпортов. Первая пошла. Первая мина шлепнула в кельваторную струю. Вторая пошла. Потом были третья, четвертая, десятая и так далее. За неполные сутки «Метеор» выставил на фарватере горла 10 минных банок, в общей сложности 285 мин, и так, никем и не опознанной, удалился во свояси. Теперь вопрос. А зачем это немцам понадобилось минировать Беломорский фарватер? Ответ простой. Балтийское море — наше традиционное окно в Европу, подобно бутылке с узким горлышком, так же, как и черное. С началом Великой войны оба горлышка были перекрыты. Все грузы, адресованные в Россию, пошли единственным оставшимся путем в Архангельск. А что это были за грузы? Едва ли кто будет спорить, что порох — это хлеб войны. Без пороха много не навоюешь. А порох, как известно, изготавливается из двух компонентов. Первый — азотная кислота. Второй — клетчатка. Кислоту добывали в то время из калийной селитры, которую поставляла воюющим державам единственная в мире страна — Чили. Клетчатку же давал специальный сорт хлопка, длинноволокнистый, который выращивался в американском штате Вирджиния. Вот вам и два вида необходимейших грузов — чилийская селитра, вирджинский хлопок. А путь у них один — через Архангельск. Позже подсчитали, что северным путем были доставлены в Россию, не считая упомянутого сырья, половина всех употребленных за войну взрывчатых веществ, почти треть пулеметов и винтовок, и практически все самолеты, авиационные двигатели, грузовые автомобили. Добавьте сюда еще высокосортный уголь «Кардив», которым отапливался тогда весь русский флот, Петроградский промышленный район и многие железные дороги, медь, каучук и даже кожу для солдатских сапог. Надо ли теперь удивляться, что немцы постарались напакостить нам именно в Беломорском горле? Мина — штука нехорошая. Первым подорвался в горле английский пароход «Арндлей», вторым — русский «Барк Николай», третьим — ливерийский «Африкан Монарх». Против мины существует лишь одно средство — трал. Отсюда и название специального военного судна — тральщик. Таких на севере никогда не водилось. А потому в Беломорскую партию траления, спешно созданную, были зачислены все суда, которые могли худо-бедно передвигаться по водной поверхности. Кстати, флагманом партии стал пароход «Вера» флотилии Соловецкого монастыря, в экипаже которого все, начиная с капитана и кончая кочегаром, состояли в монашеском сане. Тогда же на Северном театре была учреждена служба связи, которой полагалось все видеть, все слышать и все знать. Начальником ее был назначен капитан второго ранга Михаил Сергеевич Рощаковский. Современник и сослуживец описывал его так. Высокий, стройный, глаза черные, пронзительные, борода тоже черная, с проседью. Это был человек непростой судьбы. В японскую войну он командовал миноносцем «Решительный», который повторил подвиг «Варяга», с той лишь разницей, что тут моряки дрались с японцами буквально голыми руками, поскольку корабль был перед этим разоружен в китайском порту Чифу. Затем Рощаковский через Америку добрался в Россию, где изъявил желание снова идти на войну с эскадрой адмирала Небогатова. Тот сказал Михаилу Сергеевичу: «Командование кораблем предложить не могу, но ежели вам уж так хочется воевать, есть вакансия командира башни на броненосце адмирал Апраксин. Возьмете ее?» «Почту за честь». А дальше был тяжелейший океанский поход и была Цусима. Потом были японский плен, попытка побега и каторжная тюрьма. Упаси Боже кому-нибудь из европейцев попасть в нее. Потом возвращение в Россию, где Рощаковского ждал неправедный суд и обвинение в трусости перед лицом неприятеля. Михаил Сергеевич отказался от адвокатов и защищал себя сам. Постановление суда полностью оправдан. «Вы можете продолжить службу на флоте», — сказали ему. «Нет уж», — ответил он. До 1914 года Рощаковский служил по ведомству иностранных дел, бывал за кордоном и даже завел близкую дружбу с греческой королевой, которая, как известно, была в девичестве русской великой княжной, имя отчества Ольга Константиновна. Вот она-то ему и сказала: «Михаил Сергеевич, сейчас война, вы моряк, отличный моряк, но так сделайте милость, возвратитесь на флот». В Архангельске Рощаковский получил под начало службу связи, а в придачу старенький пароход лейтенант Пахтусов, который поднял на стеньги, согласно уставу, начальственный флаг и потому стал именоваться высоким званием флагман. В один из дней Пахтусов отправился в море, чтобы доставить на Терский берег оборудование и команду наблюдательного поста. Поблизости Семи островов ему встретился двухмачтовый рыбацкий карбас. По правилам флотской вежливости, карбасу полагалось обрезать корму военному судну, то есть, совершив поворот, оверштаг, пройти в притирку за кормой Пахтусова. Рыбаки так и сделали. Рощаковский не мог не выразить восхищения. Лихо сработали. Настоящие моряки. Рулевой Пахтусова, бородатый дяденька лет 60, с досады даже сплюнул: «Да вы глаза-то разуйте, ваше благородие! Какие моряки? Это ж бабы!» Действительно, на шканцах карбаса, полоща юбками, застыл в парадном строю его экипаж. 8 женщин-поморок, а 9-я, видимо, капитан, отдавала честь приложением руки к головному платку. По приходе в Архангельск Рощаковский распорядился: «Этого капитана разыщите, пожалуйста». В скорости ему доложили: «Капитаном там девка, немужняя, всего-то 21 год, Вера Николаевна Зотова. С успехом окончила мореходные классы, навигацию, лоцию, девиацию, все знает». Спустя несколько дней состоялся приказ по флоту и морскому ведомству. Ввиду тяжелых обстоятельств военного времени и недостатка офицеров, к исполнению должности флагманского штурмана службы связи Белого моря временно допускается девица Зотова. В истории случалось всякое. Порою женщины делались и морскими штурманами, но чтобы флагманскими — такого не было ни до, ни после. «О, брат, — говорили старики-поморы, — у нас тут особенная война, у нас тут бабья война». Среди северян бытовало предание. Рассказывали, что в древние времена жил на выходе из горла гигантский морской червь и держал там крепкую заставу. Нельзя было православному народу выйти на вольную дорогу в океан моря. Но пришел однажды на мыс великий молитвенник, святой человек, и заклял червя. Тот убрался куда-то к Мезенскому берегу, а мыс, по-местному Нос, так и называется с тех пор — Святой. На носу для пользы мореходцев поставили маяк, а во время Великой войны стал Святой Нос важнейшим пунктом Северного пути. Тут на входе в горло формировались караваны, чтобы пройти за тралами Беломорский фарватер, а здешний маячный смотритель был чем-то подобен регулировщику на сложном перекрестке. С той, правда, существенной разницей, что нес он ответственность несравненно большую, и к тому же работа его не прерывалась ни днем, ни ночью. Рощаковский очень часто связывался по телефону с маячным постом, и, что удивительно, всякий раз отвечал ему тоненький голосок, не то детский, не то женский. Но все доклады с поста были вполне вразумительны. Например, Пароход «Орландца» прибыл в 22 часа, положил якорь. Ему сигнал по международному своду. Ваш курс ведет к опасности. На рейде дальше перечисляются суда. Орловский маяк предупредил. Первое отделение тральщиков прошло, маяк идет к нам. Завтра караван идет в Архангельск. Номер 25-367. Святой нос. Телефонограмма окончена. Рощаковский недоумевал. И что это маячник там такой писклявый? Или у меня слуховые галлюцинации? На дворе был уже конец августа, когда лейтенант Пахтусов отправился к Святому Носу. Застопорил ход на рейде, спустил шлюпку. Гребцы налегли на весла. Несколько минут, и Рощаковский ступил на берег. Вот он, маяк. Вот сигнальная мачта. Вот маленький домик смотрителя. Невдалеке пасется большая черная коза. «Эй!» — крикнул Рощаковский. «Есть кто живой?» Ответом было молчание. Затем откуда-то явилась маленькая девочка, лет 11-12. Чтобы стать нею вровень, Ковторангу пришлось присесть на корточки. «Здравствуй, милое создание! Ты кто?» «Маша», — был ответ. «Маша Багрецова». «Замечательно», — сказал Рощаковский. «А кто-нибудь из взрослых тут поблизости есть? Отец, к примеру». Девочка вдруг расплакалась. Отец на фронте, а дедушка, вот уже, почитай, шестой месяц лежит больной, не встает. Ковторанг сдвинул фуражку на затылок. — Постой, постой, а кто же смотрит за всем этим хозяйством? — Я. — Кто же зажигает маячный огонь? — Я. — Ну, а сигналы? — По международному своду. — Я. — Ну, а дом, кухня... Помыть, постирать и всякое такое, за дедом уход, и вот эта коза, с нею заботы. — Тоже ты? — Я, — всхлипнула девочка, — тут боль никого нет. Ковторанг обнял ее и подхватил на руки. Тельце было почти невесомое. — Машенька, милая моя, ты сама-то хоть понимаешь, какой ты есть человек? Ты герой! Дальше... Цитирую официальный документ. «Воздаяние отличной доблести, спокойствия и редко добросовестного отношения к службе в тяжелых обстоятельствах военного времени девица Мария Багрецова награждается серебряной медалью на Георгиевской ленте. Война в этих краях только еще вступала в силу. Потом на севере было вручено немало боевых наград, и в том числе самых высших. Но эта серебряная медаль была первой.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.